новейшей русской истории мы привыкли к мифологизации исторических процессов. 70 лет советская творческая интеллигенция рисовала романтические образы в пыльных буденовках и в кожаных тужурках. Пропитанная русофобией романтика Павок Корчагиных и тем паче Павликов-Морозовых, несмотря на все заботы агитпропа, умерла задолго до крушения советского строя. А вот романтический образ поручика Голицына под перебор шестиструнной гитары стал достоянием массового сознания. И что крайне важно, в качестве положительного героя.
Это важно, потому что ни отдельный человек, ни тем более нация, как человеческая общность, как коллективный человек, не может жить и развиваться, не имея перед собой положительных символов. Как бы ни трагична была реальная история, счастлив тот народ, в прошлом которого, наряду с авантюристами и злодеями, живут идеальные герои. Утратив идеалы, насильственно навязанные нам победившим сообществом красных, мы невольно пускаемся на поиск идеалов в стане людей, бывшими их историческими антиподами, в стане белого движения.
Советские источники любую форму открытого вооруженного противостояния диктатуре большевиков уничижительно именуют белогвардейщиной. Так, под скрипучими перьями красной профессуры польские нацисты-интервенты Пилсудского превращаются в загадочных, никогда в природе не существовавших белополяков. Исключение делалось разве что для откровенных анархобандитов, вроде короля украинских мародеров Нестора Махно. Но что говорить о разноцветных участниках Великой Русской Смуты, если, по совести говоря, даже, собственно, создатели Белой Гвардии, пламенные республиканцы и демократы Корнилов, Алексеев и Деникин, никогда за белое дело не боролись? Где же тогда искать этого нового старого героя? Где проходит незримая полоса, разделяющая овен и козлищ нашей истории?
Все становится на свои места, когда мы проводим разделяющую полосу не по линии политических разногласий, но по различию нравственных идеалов.
Десятки и сотни тысяч русских людей, готовых умереть именно за белую идею. Не просто за Россию великую, единую и неделимую, но пасть на поле боя за веру, царя и православное отечество в отчаянии. В 1918 году они, эти русские люди, не имея созвучных себе вождей, становятся под знамена тех, кто хоть в какой-то мере близок к их нравственному идеалу. У них не было возможности выбирать между добром и злом. Им приходится выбирать из двух зол наименьшее. Но армия, укомплектованная белыми воинами, не может быть иной, кроме как белой. Так на полях гражданской войны рождались не абстрактно антикоммунистические, но именно белые армии, хотя и идущие в бой под уродливыми знаменами поволжских камучей и сибирских директорий.
Хоть с чертом, но только против большевиков. Так в 1918 году охарактеризовал свой нравственный выбор убежденный монархист Петр Николаевич Врангель, принимая решение встать под знамена Корнилова и Алексеева, чьи демократические убеждения были ему глубоко чужды.
Врангель Петр Николаевич, барон, генерал-лейтенант, российский военачальник, один из наиболее ярких вождей белого движения. Родился 15 августа 1878 года в городе Новоалександровск, Ковенской губернии. Ныне город Зарасай, Литва. Скончался от скоротечной чахотки 25 апреля 1928 года в Брюсселе. По весьма убедительной версии, он был отравлен агентами ОГПУ.
Петр Николаевич Врангель управлял Крымом, последним кусочком русской земли, не захваченной интернационалистами, 7 месяцев. 4 апреля 1920-го, когда он прибыл в Севастополь на борту английского линкора императора Индии, до 16 ноября того же года, когда последний русский корабль, крейсер генерал Корнилов, бывший некогда мятежный Очаков, вышел из Феодосии, увозя его к берегам Босфора навстречу эмиграции и скорой смерти. Но эти 7 удивительных месяцев светлыми буквами высекли его имя на черных скрижалях печальной летописи русской смуты.
Еще на славном Полтавском поле 6 Врангелей сражались под знаменами короля Карла, но и 6 Врангелей противостояли им в полках великого императора Петра. За 2 столетия род Врангелей подарил России несколько десятков крупных военачальников, мореплавателей и полярных исследователей. Но отец Петра Николаевича Николай Егорович Врангель предпочел военной карьере карьеру предпринимателя. Гражданскую карьеру он прочил и своему старшему сыну Петру. Детство и юность Петра Врангеля прошли в Ростове-на-Дону, где он окончил реальное училище. В 1900-м Петр Николаевич с золотой медалью выпускается из Горного института в Петербурге, куда в это же время перебирается и вся его семья. В сентябре 1901 года горный инженер Врангель был призван для обязательного по закону прохождения одногодичной военной службы. В чине вольно определяющегося он поступает в привилегированный лейб-гвардии конный полк.
Служба в армии мирного времени его не увлекает. И хотя он издает экзамены на офицерский чин по полной программе Николаевского кавалерийского училища, выйдя в запас корнетом, Врангель определяется в гражданскую службу чиновником для особых поручений при иркутском генерал-губернаторе, каковым и остается до Японской войны.
После начала русско-японской войны корнет запаса Врангель возвращается в армию. Возвращается навсегда. Командуя сотней аргунского казачьего полка, он принимает участие в боевых действиях и за отличие в делах против войск Микадо был награжден орденом Святой Анны 4 степени, то есть аннинским оружием с надписью «За храбрость», и орденом Святого Станислава 3 степени с мечами и бантом.
Многие из будущих вождей Белой армии в юности отличались литературным талантом, что, впрочем, для русского офицерского корпуса было нередким явлением. В годы японской войны на литературном поприще отметились и будущий донской атаман Петр Краснов, подобно молодому Уинстону Черчиллю, выступавший в качестве профессионального военного корреспондента, и будущий главнокомандующий вооруженными силами Юга России Антон Деникин, весьма увлекательно писавший о жизни и службе русских пограничных офицеров на Дальнем Востоке. Казачий сотник Петр Врангель о литературном дебюте не мечтал. Он писал из Маньчжурии домой длинные письма, которые его мать, баронесса Мария Дмитриевна Врангель, литературно обработав, отослала в журнал «Исторический вестник», где они и были опубликованы.
В марте 1907 года на военном параде поручик финляндского драгунского полка Врангель был замечен Николаем II и переведен тем же чином в родной для него лейб-гвардии конный полк. Продолжая военное образование, поступает в Николаевскую академию генерального штаба. Блестяще заканчивает ее в 10-м году, но от службы в генштабе отказывается.
Сравнивая биографии будущих вождей белых армий, трудно не заметить, что большинство из них на японской войне сражались едва ли не в соседних эскадронах. Это общность судьбы, которая делает им честь. Но у большинства из них была и другая общность – генеральный штаб, сомнительным украшением которого была печально памятная военная ложа. Отказавшись от сулившего большие карьерные перспективы назначения на службу по линии генерального штаба, Петр Николаевич заодно на долгие годы разминулся с теми, кто в те же самые годы в недрах главного стратегического органа русской армии готовил грядущую русскую катастрофу.
В августе 1907-го Врангель женился на Ольге Михайловне Иваненко, 24-летней дочери камергера и фрейлине двора императрицы. К 1 августа 2014 года в семье Врангелей было трое детей – дочь Елена, сын Петр и дочь Наталья. В Великой войне Петру Николаевичу выпала честь стать первым русским офицером, удостоенным ордена Святого Георгия 4 класса – самой заветной офицерской награды. 6 августа в Восточной Пруссии под городом Каушен его эскадрон, прикрывая развертывание полка, получил приказ в конном строю атаковать немецкую полевую батарею.
Это было дело в духе наполеонских войн и славного 12-го года. Но это было не Бородино с его медными пушками. Стоял август 1914-го, и по конногвардейцам Врангеля в упор били скорострельные круповские пушки. Вокруг него падали офицеры и нижние чины эскадрона. В 10 шагах от немецких пушек пала и его собственная лошадь. Пеший, с шашкой в руке, он ворвался на немецкую огневую позицию.
Из дневника императора Николая II за 1914 год, 10 октября, пятница. После доклада Барка принял ротмистра лейб-гвардии конного полка барона Врангеля, первого георгиевского кавалера в эту кампанию. В апреле 15 года, после трудных боев в Польше во время Праснышской операции, святой Георгий вторично осенит молодого кавалериста. Теперь он будет награжден золотым георгиевским оружием. Георгиевским. За ним последует святой Владимир с мечами 4-й и 3-й степеней. Вместе с Врангелем на фронте находилась и его жена, работавшая в медицинских учреждениях частей, которыми он командовал.
Трудно не заметить, что такая семейственность существенно отличается от сомнительной традиции ППЖ – походно-полевых жен, сопровождавших в походах советских маршалов. Полевые подруги которых, исправно получая ордена и воинские чины, в своих госпиталях и санбатах только числились.
За время Великой войны Петр Николаевич имел возможность неоднократно подолгу беседовать с императором. Из записок Врангеля. «Мне много раз доводилось видеть государя и говорить с ним. На всех, видевших его вблизи, государь производил впечатление чрезвычайной простоты и неизменного доброжелательства. Это впечатление являлось следствием отличительных черт государя, прекрасного воспитания и чрезвычайного умения владеть собой».
Сегодня, почти 100 лет спустя, болезненно сжимается сердце, когда, читая записки Врангеля, сознаешь безумие, с которым тогдашнее русское общество возводило хулу на своего государя, несомненно, бывшего самым трагическим, но, может быть, и самым светлым героем великой русской истории.
Из записок Врангеля. «Ум у государя был быстрый. Он схватывал мысль собеседника с полуслова, а память его была совершенно исключительная. Он отлично запоминал не только события, но и лица, и карту. Как-то говоря о карпатских боях, где я участвовал со своим полком, государь вспомнил совершенно точно, в каких пунктах находилась моя дивизия в тот или иной день. При этом бои эти происходили месяца за полтора до разговора моего с государем. И участок, занятый дивизией, на общем фронте армии имел совершенно второстепенное значение». Вторую половину Великой войны Врангель, как и в Маньчжурии, проводит среди казаков, командуя первым Нерчинским полком уссурийской казачьей дивизии. Интересно, что в это время в его полку служат два отчаянных кавалерийских разведчика – подъясаулы Георгий Михайлович Семенов и барон Роман Федорович Унгерн фон Штернберг. Люди, которые в течение долгого времени будут возглавлять сопротивление красным на Дальнем Востоке. Восхождение Врангеля по служебной лестнице не было стремительным, но было абсолютно заслуженным. В январе 17 года одним из последних приказов государя полковник барон Врангель был произведен за боевые отличия в генерал-майоры. В отличие от Алексеева, Корнилова и Деникина, февральскую революцию и установление власти Временного правительства Врангель встретил так, как и подобало честному русскому офицеру. То есть враждебно. Но его незначительный чин и должность оставили его вне политической игры высших чинов армии. В пределах возможного он противодействовал деятельности выборных солдатских комитетов в подчиненных частях и боролся за сохранение дисциплины. В летних боях, командуя сводным конным корпусом во время Тернопольского прорыва германо-австрийцев, с 10 по 20 июля прикрыл отход пехотных частей к линии реки Сбруч, за что по решению казаков и солдат корпуса был награжден солдатским, так называемым «голосовым» Георгиевским крестом 4-й степени. После Корниловского мятежа в августе 1917-го Керенский, ставший верховным главнокомандующим, пытался привлечь Врангеля для защиты Петрограда от большевиков, но тот предпочел подать в отставку. В ноябре после большевистского вооруженного переворота в Петрограде Врангель уехал к семье в Крым, где в феврале 18 года в Ялте был арестован революционными матросами Черноморского флота и избежал расстрела только благодаря заступничеству жены.
Его привели на Ялтинский мол, где держали вместе с другими арестованными. Тут же допрашивали, тут же и расстреливали. За 3 дня, которые он находился под стражей, море приняло тела по крайней мере 100 человек. Бывшая фрейлина бывшего двора Ольга Михайловна сама пришла к нему на мол. «Я счастливо прожила с мужем всю жизнь и хочу разделить его участь до конца», сказала она председателю рефтрибунала Вакуле. По счастью, в этом трибунале не было будущих палачей Крыма, Розалии землячки Залкинг и Беллы Куна. Матросы опешили и отпустили их.
После оккупации Украины и Крыма немецкими войсками, в поисках возможности принять участие в борьбе с большевиками, Врангель в мае 1918 года ездил в Киев, где встречался с гетманом Украины генералом Скоропадским, своим бывшим сослуживцем. Скоропадский Павел Петрович. Годы жизни 1873-1945. Генерал-лейтенант русской армии, сослуживец Врангеля по финляндскому драгунскому и лейб-гвардии конному полкам. К 1918 году гетман Украины. На предложение своего бывшего полкового командира стать начальником штаба украинской армии Врангель ответил отказом. Поскольку был убежден, что Германия стремится расчленить Россию, и украинская армия будет инструментом дальнейшего разрушения русского государства.
В августе 18-го Врангель прибыл в семью в Екатеринодар, занятый добровольческой армией под командованием генерала Деникина. Успешно командуя 1-й конной дивизии при освобождении большевиков Северного Кавказа, был назначен командиром 1-го конного корпуса и за боевые отличия произведен в генерал-лейтенанты.
В ходе формирования вооруженных сил Юга России в декабре того же года главком Деникин назначает Врангеля командующим добровольческой армией, а в январе 1919-го командующим Кавказской добровольческой армией. Нормальные взаимоотношения между Врангелем и Деникиным не сложились с самого начала. Как и подобает дисциплинированному офицеру, Врангель неукоснительно выполнял боевые приказы командующего. Но при этом он открыто выражал несогласие с планами кампании, разработанными в штабе ВСЮР.
Это, кстати, вовсе не горький привкус анархии, которая невольно сопутствует любой гражданской войне. Это не выходит из норматива русской дореволюционной военной этики. Готовящийся приказ обсуждается обязательно. Отданный приказ подлежит жесткому исполнению. Боевой устав флота, подписанный еще императором Петром, даже предписывает обсуждение сложных проблем. Причем вначале заслушивают мнение младших по чину, чтобы они не были придавлены авторитетом старших.
Кстати, как показала история, в стратегической дискуссии Врангеля и Деникина безусловно, прав был именно Врангель. Но справедливости ради следует сказать, что автором провальной стратегии был не Антон Иванович Деникин и его штаб, но лицемерные союзники по Антанте. Впрочем, об этом мы уже рассказывали в фильме «Генерал Деникин». Перед новороссийской катастрофой, в которую вылилась поспешная эвакуация белогвардейских частей с Северного Кавказа и Кубани в Крым, отношения расстроились окончательно. В январе 20-го года Деникин отстранил Врангеля от командования, после чего он, впервые сняв легендарную белую черкеску, выехал сначала в Крым, а оттуда в Константинополь.
Однако, подобно тому, как перед наступлением лютой зимы природа дарит человеку последнее тепло бабьего лета, Россия, прежде чем умереть на 7 долгих коммунистических десятилетий, на полгода очнулась от коммунистического и учредиловско-масонского маразма. Человеком, сотворившим это маленькое русское чудо, был Петр Николаевич Врангель.
2 апреля в Феодосии монархически настроенные офицеры во главе с Александром Павловичем Кутеповым добиваются отставки Деникина с поста верховного правителя и главнокомандующего. 3 апреля в Севастополе военный совет ВСЮР единогласно избирает Врангеля новым командующим. Одним из первых приказов Врангель берет на себя ответственность военного диктатора. Петр Николаевич решительно отмежевывается от либеральных наслоений Алексеевщины и Деникинщины. Ему было очевидно, что война разделила страну не на красных и белых, но на интернациональных квазинацистов и, собственно, русских людей. Где русским считается всякий, пьющий из источника тысячелетней христианской русской культуры. 15 мая приказом Врангеля политически бесполые вооруженные силы Юга России получают наименование «Русской армии».
Да и в гражданском управлении рядом с Врангелем нет места политической мрази вроде поволжского комычевца Фортунатова или Маргулиса, мутившего воду в Тулуе Денича. Его сподвижником становится близкий друг Петра Аркадьевича Столыпина Кривошеин.
Кривошеин Александр Васильевич. Годы жизни 1857-1921. Сподвижник Столыпина, российский государственный деятель. В 1906-8 годах товарищ министра финансов, управляющий дворянским и крестьянским банками. С 1906-го член Государственного совета. В 1908-15 годах главноуправляющий землеустройством и земледелием. Руководил проведением знаменитой Столыпинской реформы. В 1920 году глава правительства Юга России, затем в эмиграции. В противовес большевистским советам Кривошеин закончил земскую реформу, доведя земское управление, существовавшее в дореволюционной России на уровне уездов, до волостного уровня. Аграрная реформа не только завершила Столыпинский проект, закрепив бессословное владение землей, но и легализовала самозахваты помещичьих земель, предлагая бывшим землевладельцам денежную компенсацию, которую надлежало выплатить в течение 25 лет. Летом 20-го года из 49 российских губерний только Таврическая губерния, как административно именовался русский Крым, одна она не знала голода и была способна прокормить имевшиеся преизбыток населения как беженцев, так и солдат врангелевской армии. Оставался даже избыток хлеба на экспорт.
Между тем союзники приступили к ликвидации последнего осколка русской государственности. С одной стороны, англичане открыто потребовали прекращения вооруженной борьбы с большевизмом, предлагая свои услуги в качестве посредников. С другой стороны, французы были готовы оказать финансовую и военно-техническую помощь при условии оказания помощи полякам Пилсудского, увязшим в кровопролитных боях с советами на Украине и в Западной Белоруссии.
Это был единственный случай в истории гражданской войны, когда крупная европейская держава официально признала Белую гвардию преемницей российского государства. Впрочем, русские финансы, размещенные во французских банках, так и остались недоступными.
Врангель был реалистом и прекрасно понимал, что осуществить проект под названием «Остров Крым» под носом большевиков невозможно. Слишком разительно будет отличаться цветущий русский остров от коммунистического концлагеря. Китайский Тайвань не попал в руки Мао Цзэдуна и его сообщников только благодаря 140-километровой шире Формозского пролива. Сиваш, как известно, можно перейти вброд.
Это и готовилось сделать развернутая по перекопам 13-я Красная Армия. Но 7 июня, в день подписания приказа о земле, 25-тысячная русская армия вышла из Крыма и, опрокинув красных, погнала их к Днепру.
В это время, по прямому указанию Франции, в составе войска польского, в дополнение к двум полевым армиям, формировалась 3-я армия. Формировалась она из русских добровольцев. И по настоянию Врангеля, армия эта должна была действовать на правом фланге польских войск, двигаясь навстречу армии Врангеля.
Вначале поляки под Киевом едва не потерпели полного поражения от красных, но, оттолкнувшись от Варшавы, вдребезги разнесли армию бывшего поручика Тухачевского. И тут же, вероломно нарушив союзнические обязательства, заключили перемирие с большевиками, оставив русских наедине с их будущими палачами. Врангель еще пытался перехватить инициативу, высаживая десанты на Кубани и низовьях Дона, но, не получивший поддержки, отступил в Крым.
В историю гражданской войны на юге России предстояло вписать последнюю легенду. Создать миф о штурме Перекопа и обороне Крыма. Легенда, потому что никаких серьезных фортификационных препятствий на Перекопе не было. Просто артиллерия была для красных полководцев слишком сложным инструментом. Им было проще вломиться в Крым по телам красноармейцев, бесчетно полегших под юнкерскими и казачьими пулеметами. Врангель был реалистом. И он знал, что имеющимися силами защитить Крым невозможно. Оборона Перекопа и шуньских позиций была организованным арьергардным боем, прикрывавшим хорошо продуманную эвакуацию армии и гражданского населения.
С 13 по 16 ноября 1920 года из крымских портов Севастополь, Евпатория, Керчь, Феодосия и Ялта ушло 126 судов и военных кораблей, на борту которых, не считая судовых команд, навсегда покинули родину 145 693 человека, 10 тысяч офицеров, 2 тысячи солдат, 15 тысяч казаков, 10 тысяч юнкеров и 7 тысяч госпитальных раненых. Остальные – это тыловые служащие и гражданские лица.
Принимая командование, Врангель знал, что у него нет шансов на победу. Но в последних боях и в последних реформах он смыл с белого знамени невнятные лозунги директории и комучи, алексеевщины и деникинщины, оставляя будущим потомкам не легенду, но красивое, хотя и горькое сказание о последних русских, пытавшихся спасти гибнущее отечество. В Крыму остались только те, кто поверил в предательское обещание Фрунзе и Брусилова. Но это уже другая история. История Беллы Куны, Розалии землячки Залкинд и Красного террора.